Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с Сергеем Дмитриевичем продолжаем беседу об императоре Константине. Впоследствии церковь канонизировала его с наименованием «Равноапостольный». Но наш разговор только о начале его царствования, когда он даже и христианином не был. Но начнем мы, как всегда, с мысли Феофана Затворника на этот день.
Сегодня немножко будет по-другому, не на этот день. Просто сегодня у меня случилась такая штука. Часто со мной это бывает, часто действительно. Приснился очень необычный сон. Но это обычные писательские дела, когда грузишь голову, начинает разгружаться, и приснится такая кочтовина. Это просто как бы продолжение размышлений, но в виде сна. Так вот, сон такой. Я попал в 1979 год. Перенесся в 79 год. Прекрасно понимал, кто я такой и в какой год попал. Прилетал откуда-то на самолете, выхожу. Вот, из аэропорта, удивляюсь, говорю людям, как вот смотрите, никаких ни рамок, ничего, проходим, выходим из аэровокзала, идем куда хотим, 79-й год. А потом подумал, это что же мне опять через все проходить? И тут мне заплохело, как вспомнил я все, что потом со мной было, а вспомнил, что я приобрел. Вот, и что мне, вот как мне все это собирать? И мне опять вот вздох и опять идти на эту длинную дистанцию. Вот, проснулся, с облегчением вздохнул, нет, не надо, слава Богу, мне недолго осталось теперь. Вот, и охватило такое теплое, замечательное чувство близости встречи с отцом, что вот... Как-то вот четко-четко приходит понимание, что мы там никогда не будем одиноки, что нас там ждут. За чертой.
А вдруг мы в ад попадем?
А не надо этого. А вот этого вот не надо. Надо стремиться не в ад, да.
Понятно, что мы все стремимся в рай, но по грехам нашим.
По грехам нашим получим по затылку. Как следует, получим по затылку, но все-таки тот, кто стремится, действительно всей душой стремится, в Царство Небесное туда и попадет. Форрест Гамп, замечательный фильм, американский, да, там, как он отвечал этому искалеченному лейтенанту Форрест Гамп, а я попаду в Царство Небесное, и все. И так убежденно, и так хорошо сыграл артист, что никто из зрителей не сомневался, что вот он-то и попадет. Надо идти с таким настроением. Но это, опять же, ведь для чего существует радио «Радонеж»? Для того, чтобы мы делились своим духовным опытом. Вот это мой духовный опыт. Меня очень сильно били. В результате вот я пришел к такому, вот что совершенно не хочу возвращаться назад, абсолютно не хочу ничего там исправлять, потому что я уже свое получил, огреб и награды все получил. И вот теперь только финишная черта осталась. И я вспомнил отрывок из писем Феофана Затворника, которые я именно по этому поводу и хочу вам зачитать. «И познание общих всем милостей согревает сердце, тем паче согреется оно от узрения милости именно к вам. Любовь возжигает любовь, восчувствовавши, как любит вас Господь, не можете оставаться холодным к Нему, сердце само к Нему повлечется благодарением и любовью. Держите сердце под влиянием такого убеждения любви к вам, Господа, и теплота сердечная скоро возрастет в пламень любви к Господу. Когда сие совершится, тогда вам не нужны будут никакие напоминания, чтобы памятовали о Боге, и никакие наставления, как в этом успеть». Вот опять же, вот, а как, а вдруг я не пойду, и вам не понадобятся никакие наставления, это я уже от себя говорю, не Феофан, никакие рецепты, вы будете знать, вот, любя Господа, вы будете знать, вот, как именно попадать туда, куда надо попадать, и не попадать, куда не надо попадать. Вот, ну вот так вот, святитель Феофан Затворник. Ну, а теперь вернемся в Рим. Немножко поправлю я Илью Сергеева. Мы не начало, мы уже дошли до середины правления Константина Великого. Мы уже Миланский эдикт и сим победивши уже сделали. Кстати, вот такая вот небольшая загадка, на которую еще и древние писатели, историки не могли ответить, ну, практически прижизненные. Если он видел во сне крест, почему на знаменах монограмма? Не крест, не знак креста, а монограмма. Если вы меня спросите, почему, я отвечу, не знаю. Ничего достоверного по этому поводу сказать не могу. Так, догадка только. Вот, небольшая догадка. В литературе считается, что Елена стала христианкой под влиянием Константина. Но я придерживаюсь другого мнения. Дело в том, что Констанций Хлор, отец Константина Великого, был митраистом. Митраисты очень лояльно относились к христианству. Очень лояльно, но слегка свысока, считая его бабьей религией, религией женщин. И то, что жена митраиста могла быть христианка и была бы мужем в этом поощряема, это вполне допустимо. Вот язычницей какой-то там злобной, это вряд ли, это вряд ли. А вот за христианство, ну, вряд ли бы он ее осудил, наоборот, скорее поощрял бы. Ну, и то, что как она жила после развода, говорит о том, что, скорее всего, она была или христианкой, или глубоко была в него погружена. Вот она и могла объяснить сыну, да, что означает, какие, где какие символы. Кроме того, Константин Великий во время гонений, а он присутствовал при казнях христиан, при пытках присутствовал, обязан был. Ну, в силу того, что я вам рассказывал на прошлой передаче, хорошо их знал и интересовался. Вот с одной стороны мать, с другой стороны мученики, с третьей стороны его очень-очень высокий интеллект и уникальное умение владеть собой. Стальная воля этого человека. Так что христианские символы он знал. И монограмму он вполне мог придумать. Для легионеров вот этот знак поставленный был бы, наверное, все-таки более приемлем, чем знак креста. Так уж. Хотя они приняли бы и крест, наверное, потому что Константина они любили. Вот у нас принят был Миланский эдикт, это 313 год. Христианство стало дозволенной религией. Империя разделилась на две части. Восток достался Лицинию. Ну, как сказать Восток? Не совсем. Ну, я не буду по границам сейчас говорить, потому что сразу начинаю себя поправлять. Западная часть и Греция достались Константину. И в одной из частей вот, под властью Лицинии гонения время от времени вспыхивали. В империи Константина, конечно, прекратились. Эдикт Константина был именно эдиктом о веротерпимости, то есть никаких гонений на язычников не было, языческий культ допускался так же, как и христианский, на тех же самых правах, но вот у нас ведь как? У нас у людей, я не в русских говорю, просто у людей. Вот вы вспомните Никита Сергеевича Хрущева, да? Кто постарше, помнит прекрасно, какой головной убор он носил. Да, он носил пирожок такой вот. Меховой пирожок. И если посмотреть на политбюро, все в пирожках. Все до единого в пирожках. Также и Гитлер тоже, вот когда вот он в замечательном фильме «Обыкновенный фашизм», все представители элиты моментально стали копировать Гитлера и складывать руки ровно так, как он. Вот один в один на фотографии. Все стоят, прикрыв промежность руками, как Гитлер это делал. Это свойство любых прихлебателей. И прихлебатели, неизбежно обитавшие вокруг Константина, зная его симпатию, горячую симпатию к христианам, и зная позицию его матери, а мать с ним была неразлучна, практически неразлучна. Вот. Мать он очень любил, до обожания любил мать. И города называл ее именем, вот. Переименовывал ее именем, города, городки называл, так что... Чтобы угодить этому очень сильному человеку, который пришел, как говорил Ленин, всерьез и надолго, это видно было. Это видно было, что его так просто не сбросишь. Он еще всех посбрасывает. Вот. Ну и выражали симпатии к христианству, крестились некоторые. И даже епископов прикармливали всячески. И естественно, что и верхушка церкви, епископат церкви, в особенности обиженные к императору, лезли. Лезли донатисты, вот нас обижают эти остальные там всякие. Лезли другие, всякие лезли. А ведь период перед... Ну, это не моя компетенция, но все-таки обязательно должен сказать, период перед этим, вот в третий век, а в особенности, это гностические атаки на церковь. Гностические, еретические. Разрушить церковь изнутри, создав некий такой гибрид с язычеством. Вот такой вот, с античной философией насквозь языческой. Вот как-то вот создать вот такого гибрида, чтобы отучить церковь и христиан от главного их свойства – несгибаемости. Христианин, он несгибаем никак. Он не может согласиться со злом ни в какой степени. Даже самый маленький, применительно к подлости, христианин жить не может. Никак. Иначе все, иначе он поступился главным. Вот это свойство христианина раздражало языческих философов прежде всего, и гибридов таких напридумывали очень много. И вот эти гибридники, они были и в сане епископов тоже. Арий-то епископом не был, он был пресвитером, священником просто. Арий – прямой духовный наследник Павла Самосадского. Я в тонкости вдаваться не буду всех этих вещей, вот это совершенно длинная особая тема, в которой нужно очень-очень хорошо плавать. Я думаю, и найдутся богословы, которые на радио Радонеж вам, если вам интересно, объяснят все это подробно. Я только вот постольку-поскольку. И бедному Константину пришлось все это разруливать как-то. Вот. Он бы и рад не вмешиваться, но лезут. Лезут со всех сторон. Он ведь не главный судья по христианству, в конце концов. Он все-таки император. У него дел выше крыши, ему империи устраивать, ему реформы проводить, он их и проводит. Он великий непобедимый воин, Константин. Он гениальный полководец, вообще-то говоря, вот об этой стороне мы его практически не говорим, но он поражения не знал. И со всех сторон лезут всякие там алиманы, франки, готы, мои любимые готы лезут. Он их два раза бил, на третий раз приручил. Приручал каждый раз, вообще-то говоря, после того, как бил. На третий раз просто приручил. Сарматы лезут, персы эти вообще зверели. Ему нужно воевать постоянно-постоянно. Лициний взбесился, его нужно укрощать как-то. Ну, в 24-м году он окончательно разгромил Лициния, и тот попросил прощения, чтобы больше был не буду. Ты меня отпусти только. Константин его милостиво отпустил и велел тихо придушить. Жалеть Лициния не стоит, это скотина. Это и в быту скотина, и вообще омерзительнейший человек. Константин в данном случае поступил не очень правосудно, но поступил мудро. Так что заниматься христианами, специально христианами, ему некогда. Вот вы вдумайтесь в эти слова Константина, что он хотел бы креститься в водах Иордана. Но он не может туда попасть, ему некогда. Вот привели бы его дела туда, вот, может быть, там бы и крестился. Он так и не доедет до Иордана. Его мать там побывает. По этому поводу-то он и собрал Никейский собор, Первый Вселенский собор, о котором наиболее достоверные сведения до нас донес, конечно, Евсевий Кесарийский. Вот. Ну, вот мы знаем состав собора, участников собора, знаем его основные темы и его результаты. 325 год, город Никея, в Малой Азии, и в императорский дворец. Константин открывал собор, Константин произносил речи за торжественными обедами, он их угощал, епископов. Особенным почетом там пользовались исповедники, а исповедниками там были почти все присутствующие на соборе, пострадали в гонении. В том числе сам Евсевий Кесарийский, описавший вот эти, он тоже был исповедником. Вот. И когда он пишет в своей истории, что вот там наши вышли из рудников, мы их встречали, это он встречал наших. И эпизод, когда Константин Великий целовал сожженные руки Василия Исповедника, все это вот описано, как вот оно было. Они там как живые. И во время одного из обедов Константин сказал, это его мечта. Это его мечта, это его политика, он не всегда ее выдерживал, но он очень хотел, чтобы было так. Я епископ внешний, я занимаюсь внешними делами. Вы епископы внутренней церкви, Богу Богову, кесарю кесарево. Вот эта вот формулировка была политической мечтой Константина Великого. Иногда были случаи, он нарушал этот принцип, вмешивался в церковные дела, но... Это настолько вынуждено. Просто руки выкручивали. Давай, мол, вот ты вот там, бери и рассуживай нас. А то и вот тогда он вмешивался. Арианский спор. Что там было сделано? Мы вот будем дальше говорить никейцы и ариане, да? Так будем их называть, никейцы. Вот. А потом будем говорить приверженцы Никео цареградского символа веры. На Втором Вселенском соборе в 381 году символ веры будет утвержден окончательно. Вот. Но в основе своей он был принят на Первом Вселенском соборе в 325 году в присутствии и, в общем-то, под воздействием Константина Великого. Он имел голос в этих вопросах там. Суть арианского спора заключается именно в том, о чем я говорил. Попытка языческого, философского, образованного мира выхолостить христианство. Сделать его удобным для соединения с всем тогдашним миром. Мир, который христианство должно в идеале отвергнуть. Вот если бы победил Арий, отторжение мира для христиан даже как цель было бы невозможно. И надо понимать еще вот что. Суть этого спора для нас сейчас вот как бы она абстрактная, для людей, не простых людей, образованных людей того времени была совершенно конкретной. Арий утверждал, что, грубо, очень приближенно грубо, что Христос – это существо тварное, вот, сотворенное. Вот, и не единосущное Отцу. И то, что три лица Святой Троицы, они иерархичны. Нам как бы это вот сейчас, ну, можем пропустить мимо ушей совершенно. Для человека того времени это сразу вызывало стоп. Значит, что же? Бог, единый Бог, имеет структуру, следовательно, имеющая структуру имеет внутреннее движение. Так учили философы, да? Следовательно, не вечен. Сразу следовательно, следовательно, следовательно. Вот это происходит. И иудеи потирают руки, да? Иудеи, которые веками, да уже тысячелетиями выкрикивали: «Слушай, Израиль, Яхве един». Един. Вечное может быть только единым. Это аксиома для людей того времени. На этом они и склеснулись. Тут загадка еще одна. Почему среди участников Вселенского собора не упоминается святитель Николай? Вот, Евсевий о нем не говорит. А Спиридоне Тримифунском говорит. Вот он есть. А святителя Николая нет. Не упоминается. Очевидна совершенно симпатия к арианству Евсевия Кесарийского. Он хороший человек очень. И нам он очень полезен. Вообще замечательный человек. Но вот были у них всех были немножко какие-то колебания. А вот такие резкие люди, как святитель Николай, ну, резкие, действительно, бил он Ария по морде или не бил, это вопрос. Но то, что вот такое пошло, вот такие разговоры, говорит о том, как он там выступал на соборе. И, видимо, к святителю Николаю свою личную неприязнь Евсевий Кесарийский выразил таким умолчанием о его присутствии на соборе. Может быть, такое, по мое чисто предположение. В результате был принят под действием таких людей, как Афанасий Великий, как Спиридон Тримифунский, как святитель Николай, был принят никейский символ веры, который мы с вами в измененном виде, конечно, в никео-цареградском виде произносим до сих пор, не изменив в нем ни слова. И Арий был сослан. И епископы, приверженцы Арии были сосланы на границы империи. Чем и объясняется принятие христианства в арианском виде варварами. Потому что первые христианские епископы, с которыми они контактировали, были как раз ариане. И арианином был мой любимый Ульфила, епископ готов, Моисей готов. Тогда он еще, правда, во времени Никейского собора был еще мал. Было ему лет, этак, 14-15. Вот, он еще сидел в своих лесах дремучих там. Еще не попал в Константинополь в качестве заложника. Вот, но для них и ариан, и приверженцев никейского символа веры, это было жизнью. Весь этот спор, все эти контакты, это была жизнь. Это была их жизнь. Все они были искренними. И некоторые из них, вот как Вульфила, например, он эволюционировал к православию. От арианства к православию. Мы знаем его символ веры. Это не никейский и не арианский символ веры. Это вот что-то среднее. Это к смерти своей он уже произнес, в своем завещании его оставил. Верую вот так, вот так, вот так, вот тем умираю. И все-таки мы тоже, вот там вот собака арий, ой, эти как эти ариане, не стоит так нам, потому что они христиане. А уж если там ересиархи как-то плохо можем сказать, да, то о верующих христианах, верующих в Христа, арианах, там, готах тех же или там каких-нибудь алиманах мы сказать не можем.
Они христиане, но еретики, получается так.
Они христиане, но еретики, но они в Христа веруют. Их так научили.
Говорят, что еретики не спасутся.
Это Господь скажет, кто спасется. Во всяком случае, тот же Савва, например, мученик, да, готский. Но он был крещен Вульфилой. И, скорее всего, произносил арианский символ веры.
Преподобный Исаак Сирин был несторианским епископом.
Так вот, давайте поосторожнее, наверное, с этими людьми, потому что это дело не нас. Слава Богу, нам не судить. Не нам выбирать, это Господь решит. Вот. Во всяком случае, мои любимые готы, ставшие вестготами, ставшие потом испанцами, они эволюционировали и приняли православие. И довольно быстро. Всем народам. Возможности были найти, прийти к истине. И люди приходили. Время такое. Вот оно такое время. А был вполне, не буду называть, вполне православный епископ, который мог позволить себе душить, трясти за шею своего пресвитера и кричать: «Отрекись от Оригена! Отрекись от Оригена!» Вот как, вот это вот тоже дети Константина Великого. Он-то был крещен в арианство, вообще-то говоря, Константин. Но он святой равноапостольный, все равно святой равноапостольный, да? У него часть детей, сыновей, была привержена к никейству, да, к никейскому символу веры, а Констанций был арианин, причем ярый арианин. Он был человек недалекий очень, видимо, поэтому ярый.
Нас с вами могут обвинить в толерантности.
Нас с вами могут справедливо обвинить в почтительности к первым христианам. Мы, по сравнению с ними, теплохладные. Они этим горели. Они горели. Готовы были идти на смерть, и шли на смерть, и ошибались только Богом судья. И это понимали, и я еще раз повторю то, что уже говорил, в епископе готов Вульфиле Дмитрий Ростовский писал, что это муж достойный. О заведомом еретике святитель канонизированный пишет: муж достойный. Ну, так и мы его назовем. Это будет правильно так. Потому что, чтобы понять их, надо просто вот влезть в их шкуру. Нам это пока недоступно. Мы слишком сытенькие, как в песне, мы жирные, мы сытые, колбасами набитые. Они такими не были. Вот мы сейчас представляем себе церковный собор, да, тут же всплывает в голове там то, что мы по телевизору видим, как сидят благополучные люди, вполне в митрах и клобуках, такие все, все-то кругленькие такие, все вот они такие все. Они сидят. Вот. Хорошие люди, я ничего не говорю. Но ведь тогдашний церковный собор, они же все ломаные, крученные, после пыток они жженые, они истощенные. Многие дистрофию пережили. Вот вы их себе представьте такими. Ну и, конечно, без митроклобуков, естественно. Они их не носили просто.
И, видимо, пешком пришли они на колеснице.
И пешком, конечно, кто-то босиком вообще. Вот не нам их судить. Нам интересно, как все это было. Поразбираться в этом интересно. А вот судить нет, нет. Боже, избави. в том числе и того епископа, который кричал: «Отрекись от Оригена и душу своего пресвитера». Вот. Да, тот же Ориген, например, и мученик, и еретик одновременно, да? Вот, ну как? Как их нам? Вот, а тем временем, вскоре после собора, начались очень тяжелые вещи в жизни Константина Великого, в личной жизни его. Был у него сын, Крисп, сын от первой, не жены, а от первой сожительницы, Минервины. Сына очень любила армия. Сын был талантлив, очень талантлив. Сын дрался с отцом бок о бок, побеждал. Он унаследовал достоинство отца. И что-то там произошло, когда Константин поехал праздновать 20-летие своего правления, 326 год, в Рим, уже в Риме. Отпраздновав, он приказывает арестовать Криспа, вывести его за город и убить. Вместе с ним был казнен сын Лициния, Лициний-младший. Отдать приказ убить он мог, это он император. Мы не знаем за что. Видимо, какой-то заговор созрел внутри семьи. Потому что потом пошли слухи, что это на уровне слухов, что он убил жену свою, Фаусту. Даже каким-то зверским образом вроде бы ее уморил в бане. Называют несколько, слухи, потому что называют несколько способов убийства Фаусты. Нет в это время историков таких, которые могли бы нам это хорошо описать. Ну, нет их просто. Теряется все это вот. Некоторые историки, например, пишут о том, что Фауста была жива уже еще и после смерти Константина. Вот, значит, может, и не убил. Кто его знает? Некоторые ариане, опять же, обвиняют Елену в том, что она науськала убить жену. Мстила за внука любимого. А он ее слушался, вот и убил. Не получается этого, потому что 26-й год, 26-27-й год, Елена как раз и была в Иерусалиме. Вот она, эти события совершились, когда Елена уехала в Иерусалим. Вот эта история с крестовоздвижением. Она ехала проводить раскопки в Голгофе. Но эту историю слушатели хорошо знают, как она нашла крест, как три креста, как она нашла, как нашла четыре гвоздя, которые потом Константин Великий велел вковать в свой шлем. Один из гвоздей сейчас находится, по-моему, в Кёльне. Крест весь найденный равноапостольной Еленой раздербанили. В целом виде его нет нигде. Долго-долго уменьшался из столетия в столетие, соответственно. И в конце концов он весь разошелся на части. Что позволило потом какому-то, не помню уже, как его звали, забыл, честно говоря, простите, лютеранскому насмешнику сказать, что из остатков креста можно построить корабль. Вот из частей. На что католический священник скрупулезный взял, посчитал, сказал: нет, не построить. Известные, вот ему тогда известные остатки креста животворящего не составляют и трети того креста, на котором был распят Господь. То есть, где две трети, мы не знаем.
Наверное, в России.
В России достоверно известно только, вот мне, не знаю, где кто-то еще знает, в Елоховском соборе есть частица Животворящего креста, вот того самого, который достала Елена тогда. Потом ведь, там ведь прокатятся, персы придут, утащат, да, потом вернут, потом арабы придут, ну, арабы лояльные очень были они. Паломников пускали, потом крестоносцы придут, но те пострашнее арабов были, в смысле растащить. Эти растаскивали так, что потом и следов не найдешь. По возвращении из Иерусалима Елена умрет. Не получается, чтобы она там кого-то могла науськать, там что-то, да и не в ее это характере. Не то, что вот не верится, да? А нет, вот не совпадает, не стыкуется здесь. Это не какая-нибудь там Мамея и не Константина, дочь Константина. Та была, уй, та могла. Но какие терзания испытывал сам Константин, мы можем себе представить. И как раз в это время он возвращает Ария, прощает. Его атакуют со всех сторон. А ему надо, чтобы в церкви был мир. Поэтому он и тем, и тем. Вот я внешний епископ. Вы хорошие люди, вы христиане, да? Я тоже хочу быть. Но я еще император.
Поэтому отстаньте вы от меня, я на войну пошел. А ведь он уже стар. По тем временам 60 лет — это старость. Елена умерла в глубокой старице, под 80 она умерла. Ему 60, еле ходит человек в это время. Уставы скрипят. У нас-то они скрипят вовсю. Суставы. Такая зарисовка очевидца, как шел Константин. Смотр войск перед битвой. Готы опять прорвались. Ну, что с ними делать, собаки? Прорываются и прорываются. Надо же их как-то вразумлять. Он вразумлял. И вот он, его выводят. Он что-то ноги болят. Ему там еле идет. Там поддерживают его. Стоит строй солдат. Его подводят к коню. На глазах у солдат. Он легко птицей взлетает в седло, срывает с себя шлем и на полном скаку пролетает мимо строя, махая шлемом. Все кричат: «Да здравствует император! Да, вива империя! Глория, Глория!» Вот это вот, то есть в нужный момент взять, мобилизоваться, болячки отбросить и с весельем и отвагой броситься в бой. Это вот, это Константин. Это человек полной жизни, сама жизнь. Готов он побил, взял заложников. Среди заложников был уже упоминаемый сегодня епископ, будущий епископ, тогда еще чтец Вульфила, который жадно принялся за изучение языков. Возможно, он, Вульфила, был от матери гречанки, то есть взятый в плен во время одного из походов. Об этом есть упоминание, что это так было. Но зная обычаи тервингов, мы знаем, что уж в третьем-то поколении потомок пленницы, уж точно совершенно год, при жизни еще, пленник уже при жизни становился сородичем и готом. Вот. Те, кто не ушел, потому что там желающие могли уходить, если выкуп не платят, ну куда его девать? Ну поработать, может, рядом. Тем более там женщина была. Видимо, у меня просто никак не получается, я считал-считал, складывал-складывал, видимо, вот с этими заложниками попадает в Константинополь и будущий великомученик Никита. То есть они неизбежно должны были быть вместе с Вульфилой там, в Константинополе. Вот так вот. В 37 году, приняв крещение, у нас Константин Великий уходит Господом. А ситуация после его смерти сложилась следующим образом. Он завещал престол, разделив империю, пятерым своим наследникам, двум братьям, сводным братьям и трем сыновьям, Константину, Константу и Констанцию. Ну, видимо, Констанций устроил во дворце резню. То есть два дяди и семь двоюродных братьев были в одну ночь вырезаны. Вот потомки такие у великого человека. Было от чего загрустить.
Самое ужасное, что они были христиане.
Они были христиане, и сам Констанций был христианин, арианин, правда. Вот это вот высказывание о христианской вере императора Констанция II, язычника Аммиана Марцеллина. Это вот точно его характеристика. Христианскую религию, которую отличает цельность и простота, Констанций сочетал с бабьим суеверием. Погружаясь в толкование вместо простого восприятия ее, он возбуждал множество словопрений. Целые ватаги епископов, вот выражение, да, ватаги епископов, пользуясь государственной почтой, разъезжали по всем направлениям на свои собрания, так называемые синоды. Пытались организовать христианский культ по своему усмотрению. Государственной почте этим был нанесен очень большой урон. Он, конечно, язвит, но он пишет о том, что видел. Ну, как раз в это. Он при Аммиан Марцеллин, при Констанции II, как раз в армии служил. Был государственный человек. Так вот. Солдатом был. В походах участвовал. Вот. Потом будет вспоминать молодость и напишет историю. Одну из лучших, наверное. Это последний великий историк, с которым нам придется иметь с вами дело. Вот так вот. Уцелели во дворце во время резни Гал и Юлиан. Это были дети сводного брата Константина. Это племянники Константина Великого. И когда их братьев истребляли, да, вот они уцелели. они уцелели, видимо, по приказу Констанция II. Галлот, очевидно, потому что он был при смерти, выздоровеет потом. Так умрет. А Юлиану было 6 лет. Вроде как не опасен. Но какое впечатление эта христианская милосердная резня произвела на юного Юлиана, на маленького Юлиана, на мальчика, можно себе представить, да? Какая травма. Бегает солдатня, режет, крики там. Отца убили. Таким образом, империю поделили на 3 части. Восток достался Констанцию. Константину II достался Константинополь. Они как-то очень мудрёно поделили. Константинополь сам город. И Болгария, Британия, Испания. Константу досталась Италия, Африка. Тут же немедленно, опять процитирую Аммиана Марцеллина, «Негодные потомки великого отца, глупые щенки, бросились на империю, как собаки на кость». И рвали на части. Вот они этим и занимались, пока не остался один Констанций.
То есть они стали воевать?
Да, они стали воевать. Они стали воевать, и тут же, как, в общем-то, и всегда бывало, в таких случаях появились претенденты, еще претенденты на престол. Там Константин I, человек ничтожный совершенно, абсолютное ничтожество, показалось, что ему мало, потребовал у Константа Африку. Маловато будет. Вот. Зачем ему Африка? Чего он там хотел? Вот. В Африке, может, хотел научиться на бубне играть, не знаю. Начались кровавые столкновения между ними. В результате он попал в засаду и погиб, сбрасываемого со счетов. Констант хотел было у брата чего-то отжилить, у Констанция. Но пока шел, подняли мятеж легионеры. У того же Аммиана Марцеллина есть красочное описание, как это все происходило. Он поехал поохотиться. Местный житель, влиятельный местный житель, пригласил императора на пир. Но он военачальникам сказал, вы тут попируйте, а я пока поохочусь, вам присоединюсь. Поехал, поохотился, а тем временем, пока они пировали, один из военачальников, звали его Магненций, набросил на себя пурпурный плащ и вошел в пиршественный зал. Все, вот император, вот он. Когда узнал об этом Констант, он решил удрать. Но удрать ему не удалось, его поймали и убили. Простая римская история такая вот. Вот. И на место Константа стал Магненций. Констанций немедленно же захватил Константинополь. Константинополь был присоединен к владениям Констанция и повел войска на Магненция. А готы, а сарматы, а алеманы, а персы-то, эти вообще совести не знают никакой, лезут и лезут. Он человек недалекий, он полководец плохой Констанции, вообще он не его все это дело править. Надо же как-то вот порядок наводить. Ему нужно отрываться и идти на этого, на Магненция. Он на него и пошел, разбил его в пух и прах. Потом догнал, еще разбил. Магненция удрал и покончил с собой. И Констанций II становится единоличным правителем империи. Вот тогда-то он вспоминает о братьях Галле и Юлиане. Вот, Юлиан пока еще молод, его придержали. Я пропустил одного Ветрониона, претендента на престол. Но, скажу так, его не убили, он был слишком старенький, безобидный, его простили. И чему он был очень рад, потому что его баба втравила в это дело, претендентство. Вот, и что его простили, отпустили. Он потом Констанцию писал письма, что, мол, вот бросай ты это дело. Вот, как хорошо жить на воле, на свободе, без всего этого. Аммиан Марцеллин определил его так, он был прост до глупости. Вот баба, вот это как раз Константина, дочка Константина. Вот она.
Константина Константиновна.
Ага. Да, вот ее как раз выдали замуж за Галла, и вот тут она разгулялась. Тут вспоминается хорошо Фаина Раневская в «Золушке». Вот. Королевства у нас маловато, разгуляться негде. Ну, она настолько, вместе с Галлом, кстати сказать, видимо, она привела ему вкус к этому делу, настолько разгулялась, настолько кровушкой невинной христианка упивалась, что даже кровожадный Констанций возмутился, вот, и вызвал их на суд. Ее сослали, а Галл помер. Вот, или убили. Тоже не знаем как. Тут и Юлиан понадобился. Обозвали его Цезарем и отправили в Галлию усмирять франков. Они наводнили уже Галлию. усмирять франков и алеманов, которые вторгаются германцы. Это 355 год. Начинается путь к славе. Потому что Юлиан оказался, ну, по полководческим своим способностям, действительно прямым наследником Константина Великого. Пух и перья от франков полетели. Победа за победой. Когда Констанцию доносили о том, что происходит, просто видели, что, опять же, вспомним пирожки прихлебателей Хрущева, да, конечно, подражали, видя, как кривится рожа у Констанции при вести об этих победах, такая штучка, ну вот, его победы уже приедаются, вот такой, его победы этого щенка уже приедаются, а то все вот, вот так, вот так, вот так. И тут персы опять границу перешли, опять восточные рубежи империи грабят. Констанций посчитал соотношение сил и решил, побьют, побьют, ничего мы тут не сделаем. И, пользуясь случаем, вот решил немножко ослабить позицию Юлиана, потребовал у него несколько легионов, закаленных в боях легионов, отдать. Юлиан берет под козырек, ну, читает речь. Вот так и так, там путь ваш лежит на восток. Я со слезами с вами прощаюсь. Вот мы много вместе прошли, дорогие мои соратники. Но соратники тут же, естественно, набросились на него и одели на него пурпурный плащ. Это куда деваться? Вот, и провозгласили его Августом. Ну, Юлиан пишет письмо, с гонцом посылает Констанцию. Я не хотел. Давай как-нибудь решим мирно этот вопрос. Я тебя не трогаю. Пусть солдаты считают, что я Август, а я буду Августом тоже. Будем на 2 августа. Так уже бывало. Так действительно бывало. Но Констанций немножко как бы это рассвирепел и решил все-таки драться. И по дороге помер.
А как же персы?
С ними еще надо будет улаживать. Персы там, куда они денутся, грабят персы. А перед смертью хватило ума, передал всю полноту власти Юлиану. Вот у нас к власти приходит таким образом Юлиан по прозвищу Отступник.
Жест не только умный, но и благородный.
Жест благородный, конечно, а кому еще было? Вообще-то, в принципе, так посмотреть на горизонт, да, а больше некому. Это последний оставшийся родственник. Как плакал король франков, но через 100 лет после этих событий. Хлодвиг, да, один я остался, родственников у меня никого нету. А он их всех перебил.
А дети были у него?
Нет. Он был бездетным. Причина неизвестна. По его поводу Аммиан Марцеллин говорил, что намекали некоторые злые языки на нетрадиционную ориентацию, и по свидетельству хорошо знавшего Констанция Аммиана Марцеллина, это ложь. Нет, нет. Конечно, он был жесток. Он был убийца. Он был глуповат, да? Но в быту он был аскет Констанции. Вот. В быту он не злоупотреблял ни пирами, увлечений таких особенных у него не было. Он вел довольно-таки аскетичный образ жизни. Интеллектом не дотягивает, но все-таки он больше напоминает Сталина. Вот так вот. Констанции. Нет человека, нет проблемы. Там кардинальные решения таких вещей. А еще одно, опять же, Аммиан Марцеллин. Констанцию очень везло во внутренних склоках. Он всегда побеждал в них. И в такой же степени не везло во внешних войнах. Вот, вот так вот. Юлиан-отступник – это явление очень интересное. Само по себе. И человек сложный, интересный. И то, что происходило при нем, крайне интересно. Я только так, забегая вперед, могу сказать определение современников. Ласковый гонитель. Так вот. Христиан. Поэтому копкать его образ не хочется. Поговорим о нем в следующий раз. А сейчас, по традиции установившейся, я хочу ответить на вопрос, один из вопросов, который мне прислала наша слушательница Ольга. Она все время присылает умные вопросы, и на них приятно отвечать, на такие вопросы. Читаю. Какое влияние на русское общество оказал поступок жен декабристов? проявивших мужество и преданность своим мужьям, царским преступникам, как расценивала его православная церковь того времени и как расценивает сейчас, я не знаю, как расценивает сейчас, по этому поводу с священниками я не говорил, тогдашняя церковь расценивала его совершенно правильно, вот. То есть никаких прещений на этих женщин никто не накладывал, их допускали до исповеди, до причастия, и шло одобрение.
А декабристов допускали до исповеди и причастия?
И декабристов допускали до исповеди и причастия, то есть церковь вела себя совершенно правильно по отношению к этим людям. Здесь вот никому из тогдашних священнослужителей нет ни одной претензии. А как общество относилось? Но здесь вот тоже можно вспомнить советские такие стишки, шуточные стишки, да? Кто газеты не читает, начинает отставать. Он еще искореняет, что уже пора внедрять. Ну или наоборот, он внедряет, что пора искоренять. Большая Россия, связи мало между частями, она запаздывает немножко. Правление Александра I было либеральным. И оно очень хорошо отражается у Грибоедова, у Репетилов, там, князь Григорий, там, который собирается, секретнейший союз, да, вот, в Аглицком клубе. А то он пришел, Николай, человек совершенно другой, человек нелиберальный, далеко не либеральный, за взглядом Василиска, от которого кровь в жилах стынет, вот. И либерализм стал выходить из моды, но постепенно. Начиналось с Петербурга. Притихли вначале в Петербурге. Там страшно стало быть либералом. А пока это до окраин дойдет, Поэтому общество относилось к декабристам по-разному. Но вот я уже говорил, как-то не помню или не говорил, но скажу сейчас. Когда в Иркутск приехали декабристы, с них сняли кандалы, из этих кандалов перстни наделали. Их как героев встречали-то. Ура! Пока свободу горим-то. Но это остатки, потом ушки подожмут ушки. Потому что очень сурово распорядился держать в кандалах. Им новые кандалы наделали. Николай I. Вот. Потом снимут и эти кандалы. Почти сразу снимут. Но в отношении жен, вот хороший фильм «Звезда пленительного счастья», но вранье такое. Никто женам декабристов никаких препятствий не чинил. Ехали, кто хотел, и доехали, кто хотел. Вы просто подумайте, кто остановит княгиню Волконскую или Трубецкую? Кто их остановит-то?
У всех декабристов жены поехали или кто-то остался?
Далеко не у всех, конечно же. Конечно, нет. Местные чиновники, они настолько мелки по сравнению с приехавшими женами декабристов, а родственники остались у всех в Петербурге, а все влиятельные, а сенаторы, а камергеры, и на бытовом уровне сдунуть этого чиновника, там, придавить его как вошь, им вообще ничего не стоило, недовольство выразить в письме домой, в чем их никто, конечно, не ограничивал, да, и в денежных переводах не ограничивали. И вообще, с приездом жен декабристов, жизнь декабристов кардинально изменилась. Сочувствовали, да. Но потом стали меньше сочувствовать. Потом стали, когда в моду вошла суровая мужская красота Николая Павловича, ровная такая, вот он такой был, по ниточке такой, весь вытянутый вверх, голова ни вправо, ни влево, каскетка всегда ровно сидит. Вот, и ходит почти строевым шагом. Ну вот это вошло в моду. Тогда в них стали плевать. Конечно же, в разговорах. Но никто реально не плевал. Потому что, опять же, а родственники в Петербурге. Ну вот, я думаю, что ответил. Второй вопрос тоже очень интересный. Отвечу в следующей передаче. А сейчас хочу ставшую уже традицией нашей молитву Феофана Затворника благодарственную прочитать. «Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душа Святый! Слава Тебе, создавшему всяческое! Слава Тебе, почтившему нас образом Своим! Слава Тебе, не оставившему нас падении нашим! Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас!» А как устраивалось так тяжело, мы об этом и говорим. Об этом и наша передача о труде устройства церкви. Он нам устроил, и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. И в эту минуту я обязательно вспоминаю Украину. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Аминь. И храни вас всех, Господь. До встречи в Риме.
Вы слушали программу «Жизнь ста Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление. «23 марта в музее Льва Толстого на Пречистенке 11/8 в 18 часов состоится концерт Романа Демидова. Роман Демидов – солист Пражской оперы, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит новую программу арии из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в пятницу 22 марта в 19 часов на исторический вечер Николая II «Отречение или отрешение от власти», на котором будут представлены новые архивные материалы, новые книги и исследования. Перед вами выступят историки и авторы книг Петр Мальтатули, Владимир Лавров, Леонид Решетников, Борис Галенин. В отделении концерта прозвучат казачьи песни в исполнении Сергея Матвеева, цикл песен Людмилы Кононовой, Геннадия Пономарева, Юлии Славянской и других исполнителей. Вечер ведет Елена Козенкова. Ждем вас по адресу улица Большая Серпуховская, 24, кинозал на территории храма Вознесения, метро Добрынинская. По вопросу билетов обращаться по телефону 8-977-310-3053.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Тяжкоболящие Натальи, Людмилы, тяжкоболящие Тамары, Людмилы, Олега, Владимира, Галины, Евгения, Александра, тяжкоболящие Веры, Владимира, Ольги, тяжкоболящего Александра, Веры, протоиерея Олега, протоиерея Валентина, протоиерея Олега, иерея Алексея, иерея Андрея, иерея Дмитрия, протоиерея Бориса, болящие Анны, Лидии, Марии, Михаила, Александра, Антония, Сергия, Аллы, Фатини, Екатерины, Алексея, Любови, Сергия, Владимира, младенца Ирины, Веры, Надежды, Сергия, Галины, Ирины, Анны, Николая, Валерия, Натальи, Романа, Анастасии, Романаха Федора, Сергия, Петра, Людмилы, Лидии, Фатини, Татьяны, Натальи, болящей Раисы, болящей Ольги, Зинаиды, Алексея, Натальи, Тамары, Василия, Григория, Нины, Нины, Зинаиды, младенца Анны, младенца Никиты, отрока Серафима, отроковицы Екатерины, Елены, Елены, протоиерея Павла, Александра, Татьяны, Дмитрия, Виталия, Натальи, Анастасии, Даниила, Мелании, Елены, Сергия, Иулии, Сергия, Сергия, отрока Матвея, болящей Анатолия, Галины, Лидии, Виктора, отроковицы Надежды, младенца Николая, болящей Валентины и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.